И я вас категорически приветствую. Григорий.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Очень приятно.
Симметрично. Про что сегодня?
У нас в комментариях к выпускам и в личных сообщениях ВКонтакте товарищи, которые нас смотрят, просят разобрать что-нибудь из фильмов про мафию. И вполне логично, что раз уж мы по этой теме будем говорить, то надо начать с самого важного.
С основы, основ.
Да, с Библии. Да. С Библии про мафию. Это «С крестного отца».
Фильм, в котором не упоминается слово «мафия», не звучит.
Да, самый важный фильм про мафию, в котором нет мафии. Да. Но, тем не менее. На самом деле, я, когда этим вопросом занялся, то хоть там слово «мафия» не звучит, там настолько огромный пласт информации, тем не менее, есть. То есть, там начинаешь каждую сцену смотреть, анализировать, и вот просто куча смыслов скрывается мгновенно. То есть, работа там действительно проделана серьезная, без дураков. Есть много, откровенно, ерунды, но она отчасти объясняется художественным замыслом. Все-таки это не документальное произведение. А есть много вещей, которые действительно показывают осведомленность очень мощную у людей, кто создавали книгу, у автора романа и у создателей фильма. И что интересно, я-то вначале думал, что построим разговор, будем какие-то конкретные сцены разбирать на предмет того, что в них правда, что неправда. А потом, когда начал интересоваться самим даже процессом создания, ну, отчасти романа, а в том числе фильма, выяснилось, что мафия была настолько плотно замешана даже вот в появлении, и так плотно участвовала в появлении фильма, что это само по себе даже заслуживает такого отдельного рассказа, вводного. То есть, если мы такой гид по Годфатеру устроим, то его целесообразно начать с того, как мафия создавала «Крестного отца» фильм. На эту тему недавно американцы, какой-то их стриминговый канал, снял даже целый сериал. Я сериал не смотрел. Все, что сейчас будем говорить, это исключительно то, что накопал сам. Честно говоря, смотреть и не собираюсь. Лучше еще раз «Крестного отца» пересмотреть.
Да.
Его можно смотреть бесконечно. Фильм действительно потрясающий, на самом деле. Вначале, наверное, надо сказать про книгу, потому что началось это все с книги. Автор нам известен как Марио Пьюзо или Марио Пьюзо. Говорить ударение можно ставить как угодно, все равно будет неправильно.
На самом деле он Пузо.
Марио, он не просто Пузо, он по-итальянски Марио Пудзо.
Пудзо.
Да, или Пуццо, то есть тут как по-разному. Ну, Марио Пудзо.
Угу.
И, ну, мы будем его называть Марио Пьюзо, Пьюзо,
да,
как привыкли, без разницы. Он родился в 1920 году в Нью-Йорке. Его родители из местечка Авелина, это Неапольщина. Да, то есть он к Сицилии отношение...
Энтони Сопрано, не
правильно. Энтони Сопрано, да.
Да.
И жизнь его была очень долго, она была такой стандартной для людей его поколения. То есть он, ну, понятно, родился в достаточно бедной семье, вот этой иммигрантской. Он поучился, потом отправился воевать в Германию, служил в ВВС. У него, у родителей, семеро детей.
Угу.
То есть, там, ты не знаю, не знаю.
Ты не зажируешь, да.
Да, не знаю соотношения братьев и сестер, но он был одним из семерых. Он женился на немке в Германии, сам детей
наплодил.
Пять год за годом, так стабильно это все делал. И к 1950 году он стал наконец печататься. У него появился первый рассказик, потом он какие-то фельетоны писал, что-то как-то ни шатка, ни валка, у него шла карьера. В 1955 году у него появляется первый роман, назывался он «Арена мрака». 10 лет спустя у него появляется второй роман «Счастливая странница». Писал Пьюзо неплохо, потому что критики к его романам относились достаточно благосклонно, и даже считалось, какой-то там была рецензия, где было написано, что это один из его романов, такая маленькая классика. То есть, он среди критиков котировался, но беда была в том, что зрители, читатели его не ценили. То есть, он на этих книгах ничего особо не заработал, и к 45 у него, в принципе, жизнь потихоньку уже катилась под откос. Писатель неудачник, там где-то второразрядный и так далее. Денег нет. Постоянно сидел на шее у брата, у родного, у одного из братьев. Он же был еще игрок, как Фёдор Михайлович Достоевский.
Вот где корень-то.
Да, да. Он копил долги, там его преследовали букмекеры. Он не очень любил работать. Он ничего толком и не умел-то на самом деле. И смотришь на его фотографии, это же такой вот классический такой итальянец. Маленький, толстый, любитель сигар, любитель полежать на диване. Ну, жизнь особо не баловала его. Жена его пилила бесконечно. То есть, ну, все как всегда.
Жена нормально. Такая была немецкая, да?
Пилила по-немецки, видимо. Да. Да. И в конце концов он уже от безысходности и от того, что он не знал, как ему дальше жить, он уже решил просить денег в долг под какой-нибудь будущий роман. Ага. В Америке, понятно, у них с этим тоже все нормально. Там есть процесс выкупа идеи еще на стадии производства. Но, во-первых, это конец 60-х. Угу. Во-вторых, Пьюзо не был автором того масштаба, у которого что-то надо было бы выкупать, будем говорить прямо. Он пошел в свое родное издательство и набрался наглости и сказал: «Дайте денег, я вам что-нибудь напишу хорошее». Редакторы, конечно, обалдели от такого прихода, сказали ему: «Слушай, ну, как бы, наверное, ты...
Ты кто?
Напиши хоть что-нибудь».
Да.
И один из редакторов ему: «Возьми, да и скажи, что у тебя вот был прошлый роман «Счастливая страница». Вот если бы ты туда добавил немножко криминала, а у него в этом романе один из персонажей второстепенных или третьестепенных был Дон Лука, босс какой-то мафиозной семьи». И, в общем, ему редактор сказал: «Вот если бы у тебя было побольше то, что люди любят, вот такого криминала, такого жареного, то, может быть, у тебя и книги бы лучше продавались и так далее».
Я открою страшный секрет. 75% продающихся книг – это детективы. Народ про уголовщину любит так, что кушать есть не может. Да. Редактор разбирался в теме.
Конечно. И Пьюза сказал, что: «Ну, ладно, я вам что-нибудь про мафию напишу, только дайте денег».
Угу.
Ему сказали редакторы: «Хорошо, вот страниц 100 осилишь, приходи, будем посмотреть». Пьюза осилил 10. Да.
Ну, развели вы меня на книжку.
Как он сам потом вспоминал, я, говорит, решил пойти на компромисс и написал 10 страниц. Явился с этими 10 страницами. Предварительно роман имел оригинальное название «Мафия».
Uh-huh.
Да. Ну, наверное, не впечатлились редакторы, и как бы ему сказали: «Свободен, все, до свидания». Почему 75%, да, понятно, книг криминальные, но в Америке тогда же вообще назрел спрос на художественные произведения, на качественные, на эту тему. То есть, давайте вспомним, да, с 50-х годов это у нас что? «Комиссия Кефовера», это у нас «Апалачинский» вот этот «Разгром», феерический совершенно, это комиссии, получается, Маклеллана, Джо Валачи начал давать показания в 63-м. До этого Роберт Кеннеди там кошмарил всех подряд. Сэма Джанкану там просто загнал чикагского босса мафии там в угол и остальных.
Только Эдгар Гувер говорил: никакой мафии.
Только
нет.
Эдгар Гувер говорил: нет, у нас мафии не существует. И то, получается, Гувер после Апалачина, он все-таки там как-то что-то сказал: ну, может быть, что-то есть у нас.
Да.
В общем, запрос на качественный художественный текст у читающей публики, а читали тогда в США все-таки больше, чем сейчас, потому что альтернативы даже не было, он уже созрел. И понятно, что для Пьюзо это был какой-то такой шанс все-таки использовать этот момент. Но понятно, что на тот момент времени Пьюза не был озабочен какими-то художественными тонкостями. Он же вообще сразу честно признавался: «Крестного отца». Он говорил: «Я писал только ради денег. Знал бы, что так выстрелит, писал бы лучше». А у него, его читаешь воспоминания, интервью и так далее, и у него в тех годах, у него этот лейтмотив «деньги», он просто: «Деньги нужны на поездку, нужны рассчитаться». То есть, у него, кроме денег, ничего не стоит. В конце концов, он после того, как получил отворот-поворот в родном издательстве, он отложил конспект этот, стал писать там какой-то другой роман, подростковый, кстати, он написал, оказывается, подростковую книгу «Летом, когда все случилось», она называется. Потом что-то он там еще принялся писать, опять какие-то фельетоны и так далее в журналы. И тут происходит тот самый случай, который жизнь его переворачивает полностью. Он встречается с одним своим знакомым, тоже писателем. Угу. Причем оказалось, что этот писатель, в отличие от большинства писателей, любит еще и читать чужие книги. Ему Пьюзо подарил свою вот эту страницу, какой-то, наверное, авторский экземпляр с дарственной надписью. Просто оказал знак внимания. И тут несколько дней проходит, ему товарищ перезванивает, говорит, блин, у тебя книга «Огонь». То есть, я такого не ожидал. Тоже, кстати, такая перекличка, да, с Достоевским, которому кто там Григорович, да, с Белинским, там новый Гоголь явился, да, так же и здесь. То есть, вот этот его коллега, он сказал, что талант, ты, брат, талант. И он повел Пьюзо к своему издателю, издательство Патнам, или Пэтнамс, как-то так оно переводилось. Пьюзо, естественно, взял свои эти жалкие
10 страниц.
Час он там рассказывал, как у него будет все красиво.
Раскинул чернуху.
Пальцы. В итоге он уболтал на то, что издательство его книгу на стадии проекта решило купить. Ага. И самое главное, дали ему $5000 аванса. По тем временам-то сумма неплохая. И Пьюзо здесь, как Мартис «100 лет одиночества», поставил на карту все, да, то есть, вот он засел в запечатание, и, как он сам вспоминал, писал. Но это он так говорит, и в то же время он очень человек к себе с большой иронией относился. Потом, когда он книгу напишет, все-таки «Крестного отца» осилит, ему жена скажет, говорит, я за все те 3 года, что ты писал роман, ни разу тебя не видела запечатанной машинкой. Ты, говорит, спал на диване, жрал, а потом откуда-то вытащил рукопись. А он вспоминал, сам Пьюзо вспоминал, что я, говорит, не мог писать в какой-то тихой обстановке, там, засев там где-то в каком-то кабинете, мне надо, чтобы мне на шее висели дети, чтобы жена постоянно что-то там пилила и так далее. Только в эти моменты у него, как у Гоголя, да, который тоже нужно, чтобы в кабаке нужно было писать Гоголю, точно так же вот нужно было, чтобы...
У меня тоже лучше всего получалось на работе, когда работать надо, минуточку.
Пусть полежит, потом посмотрим, да, и так далее. И затем он писал, постепенно свои 10 страниц довел до 50-60, раскрутил издательство еще там на 1000 с лишним долларов, на эти деньги свозил жену, наконец, к ней на родину, в Германию, просадил какое-то количество денег в Европе, там, в казино и так далее. Ну, все.
Да, как все, положено.
Да, все как положено. А в 67-м году он попадает в офис к Роберту Эвансу, одному из боссов Парамаунта. Тоже это случилось, как и положен, через какого-то то ли общего знакомого, то ли через его литературного агента. В общем, Эванс, так и быть, согласился принять Пьюзо. Тот начал перед Эвансом трясти своими страницами. И сам Эванс потом вспоминал, что я, говорит, вижу, вначале зашел живот, затем зашла сигара, затем появился Пьюзо, начал мне что-то рассказывать. Я, говорит, его прямо спросил, что деньги нужны. И Пьюзо честно сказал, да.
Очень.
И здесь тоже этот момент был, когда студии, они ведь выкупали и выкупают многие проекты, да, тоже про запас. То есть, да, вдруг выстрелит когда-нибудь, у каждой студии большой есть свой, скажем так, портфель сценариев, готовых для возможной экранизации, или прав на книги для возможной экранизации. Эванс сказал, хорошо, мы, так и быть, твою книгу под сценарий возьмем, право выкупим. Дали тут же через какое-то время, ну, условия были не очень выгодны, но опять же Пьюзо согласился, потому что ему уже 10 тысяч долларов или там 12 ему уже предложили тоже наличкой. Он, естественно, документы все подписал, и Эванс даже про все это забыл. А почему забыл? Потому что когда там несколько месяцев спустя ему Пьюзо перезвонил и сказал, ничего, если я поменяю название фильма будущего, ну, название
с мафией,
книги,
да,
с мафией на «Крестный отец». И Эванс даже не сразу понял, с кем он имеет дело. То есть, он уже настолько, понятно, у человека дел хватало более важных, какой-то там пришел к нему итальянец непонятный, что-то ему там втуривает, ну и так далее. Ну, и Эванс сказал, да без разницы, как это будет называться, хоть как. То есть, когда пришла вот эта идея поменять название с «Мафии» на «Крестный отец» сказать сложно. Ну, наверное, какое-то озарение его посетило Пьюзо. И тут очевидно, что если бы книга называлась по-старому, ну, она бы не сыграла. То есть, название, оно уже имеет значение.
Конечно.
Да? Какая-то банальная мафия, и здесь «Крестный отец». То есть, название, оно сработало. И он писал потихоньку, писал. И, видимо, поскольку все-таки автор-то он был талантливый, видимо, на какой-то стадии уже стало понятно, что книга получается. И здесь есть какое важное обстоятельство. Если бы он просто писал криминальную какую-нибудь книгу, то есть просто писал про мафию, про то, как убивают, там режут и так далее, книга бы никого не заинтересовала. Но поскольку Пьюзо из Италии, семейные ценности там всегда и по сию пору были очень сильны, ведь он-то писал семейную сагу, и мы же понимаем, что все, что касается мафии, это на самом деле фон.
Антураж.
Антураж, на котором происходит изменение жизни нескольких поколений людей, которые оказались в чуждой среде, которые пытаются как-то выкарабкаться, у которых там измены, болезни, ссоры и так далее. То есть, он писал о людях. Это такая сага о форсайтах. Такой.
Только хотел сказать.
Да, только с криминальным уклоном. Книгу он умудрился в конечном итоге уже в третье издательство продать уже права на издание за почти 500 000. Там, понятно, не все ему деньги причитались, но он получил чек уже на 100 тысяч долларов. И в 1969 году книга увидела свет, мгновенно стала супербестселлером. То есть, у нее 67 недель она держалась в списке бестселлеров «Таймс», из них 22 на первом месте.
В году 52 недели, если что.
Да. То есть, масштаб, он очевиден. Книгу мгновенно перевели на кучу языков. То есть, там сразу там 17-20 языков. Кому интересно, может тоже посмотреть.
Я вот как-то, извини, перебью. Да. В плане там, что он это не сильного литературного дарования. Она очень хорошо написана.
Книга написана.
Русский язык отметаем, где Майкл Корлеоне говорит: «Ёлки-палки, да что же такое?» Вот. Но по-английски она очень хорошо написана.
Она хорошо написана. И все отмечали вот эту его ёмкую, очень точную прозу, без лишних слов и так далее. Лучшим считается его произведением, конечно, среди знатоков, вот эта «Счастливая страница».
Угу.
Но понятно, что кто про нее помнит. Для всех ведь он автор «Крестного отца». «Крестный отец» действительно написан очень круто.
Просто. Я пытался, кстати, читать «Сицилийца», которого он следом там написали. Чуть вообще не полезло. Вообще никак.
А у него же есть, по-моему, как-то последний из его романов «Амерта» или как-то
называется.
Там
тоже
мрак.
Странно.
Лучше даже не открывать. То есть, если читаешь «Крестного отца» и читаешь вот это, то, чтобы не портить впечатление о человеке, об авторе, лучше вот это оставить. Да? И, кстати говоря, тоже, что его характеризует. Первое, что он сделал, как только он получил деньги за продажу прав на издание, он 10% чек выписал на имя своего брата. Он сказал так: мой брат меня все эти годы кормил, старший, я у него деньги клянчил, 10% – это по праву деньги его. Если бы не он, не было
ничего
бы никакого
производства. Да. Молодец.
Красавец.
Действительно семейный человек.
Семейный человек.
Осознает.
Да. То есть, он для него семья была на первом месте однозначно. Но, естественно, как только книга стала бестселлером, на Парамаунте сразу вспомнили, кто
оживились,
да, этот итальянец, что он нам принес и так далее. Но они вначале сомневались. Сомневались почему? Вроде бы как тема раскрученная, вроде бы как книга известная. Но в 68-м году у них уже была картина под названием «Братство» не с кем-то, а с Кирком Дугласом про мафию. И она провалилась треском в прокате. И рисковать как бы вначале не очень-то и хотелось, потому что надо вкладывать деньги, вдруг не выстрелит, ну, сомневались. В конечном итоге Эванс принял решение все-таки дать проекту «Зеленый свет», нашли продюсера такого, Альберта Радди. И тот, кстати, книгу не читал.
Зачем?
Да, но ради этого дела, естественно, сразу книгу прочел, мгновенно ее проглотил. Вначале фильм планировали сделать с небольшим бюджетом, 2,5 миллиона долларов. Это и тогда не считалось особенно много. перенести действие в современную эпоху, на тот момент времени, то есть 70-е годы. Но поскольку ради все-таки у него была своя концепция, да, то есть он отстоял увеличение бюджета до 6 миллионов, и на то, что все-таки фильм надо снимать тогда, когда идет действие книги, и там, где идет действие книги, в Нью-Йорке. Угу. В качестве режиссера довольно быстро определились с Копполой. Ну, наверное, не столько определились, потому что Коппола тогда себя зарекомендовал как режиссер, не зарекомендовал. Но он все-таки был довольно известен, потому что он был основным претендентом на грядущего Оскара за лучший сценарий. Он считался, прежде всего, хорошим сценаристом. Угу. Во-вторых, Коппола должен был недорого стоить, потому что у него
это было... тоже важно, да.
Да, у него была одна студия на двоих с малоизвестным режиссером Джорджем Лукасом, и они были в долгах, как в шелках. Коппола начал читать «Крестного отца», не осилил, хотел отказаться, но, видимо, Лукас его уговорил, сказал: «Побойся Бога, хоть какие-то деньги заработаем, вытащим свою студию». И Коппола, скрипя сердце, согласился. А между тем, надо было готовить сценарий. Сценарий позвали писать кого? Автора книги, господина Пьюзо. Тот делал все, что угодно. Ему, кстати, предложили хорошие деньги. То есть, он летал там с побережья на побережье, ему там $500 суточных, ему там проживание в отеле, все. А ну, он что делал? Играл в теннис, гулял, пил, звонил Марлону Брандо, которого он видел изначально в этой роли. А, тоже там какие-то у него были свои семейные проблемы. Делал все, что угодно, но особо не писалось его, все как всегда. Копполу тогда ему кинули на усиление, что в конце концов надо. Деньги же уже пошли в работу, все. И они с Копполой, на удивление, сработались. Даром, что два итальянца. Ага. Они начали над сценарием работать очень бойко. И самым главным здесь была вот, вот эта аутентичность в деталях. Угу. То есть, мы видим моменты, которые ни носитель культуры никогда не сможет изобразить или показать. Пример. В фильме есть эпизод, когда Клеменса там готовит спагетти или еще что-то на кучу народа, когда уже идет война между группировками и так далее. И он зовет к себе Майкла Корлеоне и говорит ему: вот надо готовить чеснок, вот так, вот заливаешь томатами и так далее. Это не было изначально вот как бы в сценарии, в каких-то наработках этого эпизода. Это они вдвоем, Коппола с Пьюзо, на основе воспоминаний там своих каких-то там бабушек, тетушек и так далее, вспомнили, добавили. То есть, это не выдуманные моменты, это то, что отображает действительность, действительный быт. Ну, понятно, что англичанин, американец, русский, так бы написать про итальянский быт вряд ли бы смог, не будь он так сильно погружен в эту культуру.
Ну, как в Goodfellas.
А?
Как в Goodfellas.
Да.
Где славные парни, где там Пол Варио там бритовкой режет чеснок, чтобы как следует растворялся, тут готовит.
Только здесь... как итальянец.
Да.
Мог вырезать чеснок, да. Но здесь возникла проблема на стадии создания фильма, потому что тут-то у нас и появляется мафия настоящая, и появляется очень плотно. Был такой известный товарищ Джо Коломбо, мы его, наверное, вспоминали. Он с 64-го года руководил семьей, которая называлась ранее семья Профачи. Нью-Йоркская, одна из тех самых настоящих пяти семей. Джо Коломбо был не обыкновенный мафист, а был мафист особенный. Он был, кроме того, еще и активистом. И у него душа болела за родной народ.
Итальянский народ.
Итальянский, да.
Как наговариваете вы на нашу семью.
Ну, его, кстати, спрашивал журналист сейчас. Мафии не существует, заявил он в 70-м году в одном из интервью. Я глава семьи? Да. Жена, четверо сыновей и дочь – это моя семья. Ну, нормальный, хороший ответ.
А что вам, козлам, еще рассказывать? Я вообще... Они, когда с ними разговаривают, я просто слезы утираю. Кто ты такой, чтобы тебе что-то там отвечали?
Какая мафия?
Да, нет никакой мафии.
И никогда не было. И дошло до того, что он в 70-м году основал Лигу за гражданские права американцев итальянского происхождения. Кстати, на эту лигу в «Сопрано» идут ссылки, да, периодически очень сильные.
Антидефамационная лига.
Да, да, ее так тоже называют.
Организованным бандитом. Да. Наговариваете на нас.
Для нее же, кстати, для создания этой лиги были очень веские основания. Потому что в Америке и даже к тому времени итальянцев за белых людей никто не считал. Это же был откровенный расизм.
Для нас это непонятно.
Нам это непонятно, а итальянцы это чувствовали очень остро. Приведу пример. В 1882 году, то есть за много лет еще до этих событий, вот была, допустим, такая статья в «Нью-Йорк Таймс», «Наши будущие граждане», там были такие фразы: «С момента своего основания Нью-Йорк еще никогда не видел настолько низких и невежественных иммигрантов, как итальянцы, которые приехали сюда с юга своей страны и заполнили наши доки. Сотни итальянских детей самого низкого и наиболее деградированного типа теперь посещают американские школы».
Ну, знакомая картина. У нас примерно так же относятся к жителям Средней Азии, Кавказа и прочее. Да.
И вот с момента, когда написана была данная статья, с конца 19 века до момента, когда Джо Коломбо основал эту лигу, глобально ничего не изменилось. К итальянцам относились примерно точно так же. Все было крайне плохо.
Но... Ну, тут еще я бы позволь добавлю. У нас все-таки не расистское общество. У нас совсем недавно еще была дружба народов. И поэтому у нас какие-то смутное недовольство, так сказать, смутное. Там же все это имело совершенно другие очертания. Конечно. Вот сюда на работу тебя не возьмут, здесь ты чтоб не появлялся там и прочее. Потому что ты, как бы это помягче сказать, не совсем человек.
Может быть, даже совсем не человек.
Да, или совсем не человек. Вот. Они же как, изначально заехали в Новый Орлеан, где там дамбы строили, и где они очень сильно пригодились, потому что лихорадка их не брала, они на Сицилии у себя привыкшие к тому, что лихорадка
первая
там есть.
Первая семья.
Да.
Вот эта книга, кстати.
Точно, да.
Мне вот этот момент переселения, в том числе в Новый Орлеан, он великолепно написан, как там эти бедолаги мучились, это же ужас.
Вот лопатой дамбы строй, рой канавы, вот это твоя, так сказать, участь.
Выживешь хорошо.
Да, но тут надо еще отдать должное, что до них там были ирландцы, которые тоже не совсем люди, а местами совсем не люди.
Как выяснилось.
Ну, ирландцы уже перекочевали в полицию, пожарную охрану и во все остальные интересные места. Да, а эти вот на их место пришли, да.
Там же даже... Когда в Новом Орлеане убили местного кого там, капитана, да, полиции в конце 19 века, тоже, кстати, ирландцы, по-моему.
Хеннесси.
Да. Хеннесси. Там ведь устроили над суд Линча чудовищный, бедолагами итальянцами.
Взяли штурмом тюрьму.
Да. Повесили человек 8.
Крючьями кого-то там порвали на куски, повесили, расстреляли у стенки. Это общество, где короткоствол у всех на руках решает свои проблемы.
Где демократия пропагандировалась.
Жуткий скандал вышел, и даже американское правительство за каждого убитого, итальянское правительство выразило протест, и американское правительство за каждого $25 000 вроде выплатило, что по тем временам это вообще чудовищные деньги.
Сумасшедшие деньги, абсолютно. Тогда это просто... на всю жизнь, да, семьи оказались. Ну, это не изменяет самой ситуации.
Да, но главного бандита, какого-то там Матарацци, я уж не помню, они, да, ссора-то вся была из-за того, что казино на пароходах было, на земле нельзя было играть, а на пароходах у них казино, кто-то там что-то держал, а кто-то не давал.
Две там семьи там местных тоже поссорились.
И естественно, тогдашний мент, он это дело крышевал, там замазан был, что-то там не выполнил, поэтому его убили, то есть там все нечисто со всех сторон, нечисто.
Все там были, как в «Крестном отце», нечисты на руки, а вот этот местный капитан, ну, это прямо капитан Маккласки из того же самого «Крестного отца». Продажный куб, один в один.
То есть, и там... главного-то бандита, они же его поймали, и он тоже в тюрьме сидел, но как только начался этот погром, то самый главный-то убежал, а перебили не пойми кого.
Правых виноватых.
В общем, народный гнев, как обычно.
Слеп.
Кого попало.
Но, кстати, у Коломбо, возвращаясь к Коломбо, у него на тот момент уже были, не знаю, вольно-невольно, но у него появились даже сторонники во власти. То есть, был такой Джон Митчелл, генпрокурор США на тот момент времени, так он официально запретил употреблять слова «мафия Коза Ностра», как минимум в печатной прессе, поскольку это ослабляло, оскорбляло чувство итало-американцев, и в большинстве статей до 1972 года, пока Митчелл пост занимал, просто скромно писали буковку «М» поскольку нельзя было. Вот эта культура отмены американская, да, она уже тогда начиналась.
Ну, это напоминает, как у нас сейчас возникают предложения. Давайте не будем называть национальность преступников.
Места происхождения.
Да, да, фамилии, имена. Не надо. Это вот порождает какое-то отрицательное.
Давайте вообще тогда не будем писать.
Все тоже. Нет никакой преступности.
Да. Все хорошо. Вам показалось. В любом случае, Джо Коломбо оказался хорошим организатором, потому что...
Неудивительно.
Да. Такую-то семью по руководи Кодлой начнешь организовывать. В общем, к 71-му году в Нью-Йорке там уже эта лига собирала такие манифестации, что город весь трясся. И они там начали писать письма ее активистов Paramount, требовать прекратить съемки, какие-то развешивать тоже стали на улицах маленькой Италии бейджики, что мы против крестного. Ну, в общем, там поднялся шум очень хороший. Угрожать начали, то есть тому же самому Эллу Радди, ему били стекла в машине, подкидывали анонимные письма. В общем, там их кошмарили со страшной силой, но Paramount покуда держался из последних сил. А Коппола, между тем, с Пьюзо были в стадии творения. Они искали главных исполнителей. Основной состав подобрали довольно быстро, то есть вот Джеймса Кана, Роберта Дюваля, Аль Пачино и Марлона Брандо с ними определились практически сразу. Но с ними определились Коппола и Пьюзо, а Paramount сказал, что не совсем ваши...
Тихо.
Не надо торопиться. Нет, не спешите, да. В общем, когда Коппола свой кастинг провел, студия ему сказала, что все что угодно, кроме Аль Пачино. Роберта Редфорда, Мартина Шина, Райана О'Нила, Дэвида Кэррадайна, Джека Николсона и Уоррена Битти. Их всех на роли Майкла Корлеоне...
Даже не представляю. Ни одного не представляю. Да.
Да. Битти, кстати, вспоминал, что ему даже предлагали еще и срежиссировать фильм. Но он, поскольку там в «Бонни и Клайде» еще не мог очнуться этого, да, то он как бы отказался. Не знаю, жалел он потом, не жалел. Ну, в общем... Битти у нас, слава богу, не прокатил в этой ситуации. В конце концов решили, что Майклом Корлеоне станет Джеймс Кан, который в итоге сыграл Сани Корлеоне. Да. Кстати, еврей, нисколько не итальянец, вообще ни в одном месте. А Сани Корлеоне должен был сыграть такой Кармине Кариди.
Кармайн. Ну, они произносят
карманы. Карманы, да. Не суть. В общем, этот товарищ...
Карман.
А он действительно подходил на роль, потому что он почти 2 метра ростом. И он, кстати, потом во втором и третьем «Крестных отцах» он какие-то роли сыграет второстепенные. То есть, он такой крепкий актер второго плана был. И он подходил великолепно. Но затем произошла такая рокировка, потому что Эванс... все-таки его Коппола уболтал, что давай дадим роль Аль Пачино. Эванс согласился, один из глав Paramount, но в том случае, если Кариди не будет играть, а оставит в проекте Кана хотя бы на роли Санни Копполы, Санни Корлеоне. Коппола вначале отказался, хлопнул дверь и ушел, потом тут же вернулся, пока не передумали.
Что вы такое говорите?
Да, сказал, да, хорошо, я согласен. Итак, у нас Майкл Корлеоне, на его роль определили Аль Пачино.
А что они не хотели его брать, не говорят? Бездарный?
Бездарность никому не известный, страшный, непрезентабельный абсолютно. То есть, полагалось же, что все-таки Майкл Корлеоне должен быть... Не будем забывать, по сюжету это военный человек.
Да, да.
То есть, это все-таки не то, что... Посмотреть на фотографии Аль Пачино в жизни, там не пахнет военной выправкой. Там... В фильме, вот великий актер, да, показатель.
Да, да.
Там ты на него смотришь, на него форма как влитая, выглядит великолепно, все. А в жизни там же вообще непонятно, что было. Кстати... Джеймсу Кану в его роли Сани Корлеоне мы обязаны знаменитым Бада Бинг. Откуда это появилось? Сцена, где Майкл Корлеоне, Сани Корлеоне, Том Хейган и Клеменса обсуждают, как будут убивать Турка Солоца и Макласки. В ней Майкл Корлеоне, когда рассказывает, я застрелю их так, 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 Сани Корлеоне вскакивает. подбегает к Майклу Корлеоне и говорит, только в голову им надо выстрелить, что там раз за два, так вот пальцы складывает, бада-бинг.
Что по-русски значит
бдыщ. Бабах или бдыщ. Да. И Джеймс Ганн говорил, что эта фраза не была тоже нигде прописана. Просто
книжки нет.
Да, он думал, надо как-то экспрессии побольше передать этому, этой сцене. Он искал почерк, да, вот, вот эту изюминку, которой должен отличаться персонаж. И он это, говорит, произошло спонтанно. И поэтому, не будь Джеймса Ганна в роли Санни, у нас бы не было бара бадабинг.
Сопрано, да.
Сопрано, да. В итоге. Были проблемы с подбором актера на роль Джонни Фонтейна. По сюжету Джонни Фонтейн – это знаменитый певец, который там в куче сцен фигурирует и так далее и тому подобное.
Практически Синатра.
Не просто практически Синатра. Вот из всех прообразов главных, да и не только главных героев, Фрэнк Синатра был самый явный. Там настолько огромное количество отсылок, прямо которые взяты из биографии Синатры, что фраза о том, что это случайность и так далее, они просто не прокатывают. Угу. Всем сразу стало ясно, и прежде всего Фрэнку Синатре, что там он. Ну, а Фрэнк Синатра – это кто? Да? Это знаменитейший, величайший американский певец. Это такой спутник 20 века. Он же в 15 году родился, в 98 году скончался. И он запомнился и великолепными песнями, и у него Оскар за «Отсюда и в вечность». То есть, он еще и киноактер великий. Он запомнился связями с мафией, даром, что сам он выходит из Джерси, из тоже итальянской семьи, из тамошней братвой был знаком великолепно. Он запомнился своими романами с Мэрилин Монро, браком с Ава Гарднер, да, у нас.
Да, да, да.
То есть, связями с семейством Кеннеди. То есть
только позавидовать Фрэнку Синатре.
Оскандалился и знаменился везде.
Да, да, был, да. Ну и на самом деле это же не просто талант, это мега-талант.
Это человек, не просто легенда, это выдающаяся личность.
А во втором сезоне, где дядя Полли кого-то огуливает на столе под песню «It was a very good year».
Это же все Синатра. Опять.
Вошел в аналы.
Да. И Синатра же причем повторял, точнее, Джонни Фонтейн повторял вот эти все зигзаги. Они прямо в фильме этого почти нет, а в романе это прямо прослеживается. То есть, 45-й год, когда начинается действие и фильма, и книги, и фильма. Это же 45-й год, август. Там же даже причем дата, когда свадьба семейства Корлеоне, вот эта первая сцена, я потом ее назову, она прямо по календарю, ее легко очень вычислить. Это, по-моему, последняя суббота августа 1945 года, ну, в общем, скажу эту дату. На тот момент времени, в 1945 году, и карьера Синатры потихоньку, она ведь тоже катилась, как у Джонни Фонтейна, очень сильно под откос. А в 50-х годах она у него только снова начала снова взлетать после того, как он этого Оскара отхватил чудом.
Да.
То есть, когда...
Да.
Да, кино. То есть, когда Джонни Фонтейн говорит, что мне до зарезу нужна роль, чтобы, наконец, я мог получить новый звезд своей карьеры, это Фрэнк Синатра, которому до зарезу нужна была какая-нибудь хорошая роль, чтобы он получил звезд своей карьеры. На него в 40-е годы, после войны, на него ведь никто не ходил. Он привык собирать огромные залы, и вдруг там у него перестали продаваться билеты. То есть, на него не ходили на концерты, и его уже тоже списали.
А что причиной было? Почему падение популярности?
Ой, тут сложно сказать. Я думаю, что этим вопросом надо заняться. Может быть, от него устали. Зрители в том числе.
Слишком много.
Надоел немножко. Да? Слишком много хорошего.
Да.
Перебор. Синатра на Пьюзо очень, кстати, злился. И его адвокаты даже пытались, чтобы книга не появилась. То есть, какой-то иск хотели вкатить, что вы тут понаписали про нас. Но все-таки книга появилась. Синатра этому помешать не смог. И у Пьюзо с Синатрой даже была личная встреча по этому поводу. Кстати, наверное, это их единственная была встреча. Она была спонтанная. То есть, в 70-м году Пьюзо был на встрече в ресторане «Чейзен» в Нью-Йорке, знаменитый итальянский ресторан. И его, опять же, общий знакомый нашелся с Синатрой, который находился в этом же ресторане, подвел Пьюзо к столику, где находился Синатра, и попытался их познакомить. Но Фрэнк Синатра, он же был страшный грубиян. То есть, это же был человек, который вообще за языком не следил.
Абсолютно. Я бы сказал, хамло. Хамло, так это по-нашему называется.
То есть, Пьюзо отшил. Пьюзо начал перед ним извиняться, говорить, что это была не моя идея.
Хотели как лучше,
да. Но Пьюзо-то имел в виду попытку знакомства. То есть, не моя идея. А Синатра подумал, что это была не моя идея, что этот персонаж заказной. Синатра тогда еще начал... Больше кричать, озверил, да. Пьюзо перед ним начал оправдываться. Сенатор ему сказал: если б ты не был таким стариком, то я бы тебя бы поколотил, а Пьюзо потом вспоминал. А я, говорит, мальчишкой на его концерты ходил. Просто он, говорит, так хорошо выглядел. Типа, а я так плохо. Ну, между ними там где-то лет 5 разницы, но все равно, да. То есть. Пьюзо, будучи его моложе, он казался... Он сам это признавал, а Синатра он действительно ведь выглядел прекрасно. То есть, он
еще бы. При таких деньгах, то что ж...
Попробую, это надо стараться плохо выглядеть. Пьюзо старался, тоже был уже не бедный. У него, причем, смотришь его фотографии, Марио Пьюзо, то есть, это у него там есть фотография, надо будет ее к выпуску приложить. У него лежит на диване, там нога на ноге, сигара какие-то, у него шорты, то есть, такой...
Безобразно, да?
Черепаха тротила такая.
Я на солнышке лежу, да.
Вообще ужас. Потом у Синатра была еще встреча с Копполой, но, видимо, с Копполой они поладили, потому что как-то они там между собой, во всяком случае, не поссорились точно. А на роль Фонтейна попал актер Ал Мартино. Тоже, кстати, очень известный в Америке был в свое время певец, актер. Не того уровня, конечно, что Синатра, но не мудрено, такого уровня, как Синатра, больше не было вообще. Ал Мартино родился в 1927 году, тоже в семье итальянских иммигрантов. И к началу 50-х он уже был известен. Он выпустил сингл, который мгновенно стал хитом. А затем к его продюсеру пришли ребята из одной из семей и сказали: этого человека мы забираем. И, наверное, там была встреча примерно такая же, какие описывал Пьюзо, когда приходил с Люкой Брази.
Или подписываешь, да? Сейчас тебе башку прострелим.
Мало того, с Алом Мартино ребята из мафии, они же тоже решили подстраховаться. Они его заставили написать несуществующую долговую расписку на 80 тысяч баксов. И он, бедолага, ездил по их клубам,
отрабатывал
деньги, которые он типа теперь ты нам должен, как говорится. Он этого не выдержал, и в 52-м же году, то есть он несколько месяцев так помыкался, в 52-м году он сбежал в Англию. В Англии он был до 58-го года, и потом он решил все-таки вернуться, наверное, денег не было, там он никому не был нужен. Ради этого он выходил на Анджело Бруно, чтобы тот ему пробил возвращение, заступился за него. Видимо, Анджело Бруно какие-то были, да, отношения.
Он... Напоминает мне судьбу одной известной рок-группы. Не буду говорить откуда, которую закрышевали тут наши казанские граждане. И они очень долго на них работали, пока талантливый солист себе башку не разбил и не закричал, что он больше не дееспособен, и только так как-то вылез.
Блин. Тоже долги отрабатывали.
Да. Так тоже бывает.
И к тому моменту, когда вышел роман, с Мартино связалась подруга его какая-то, которая, кстати, знала Сэму Джанкану, все переплетено, знала Сэма Джанкану, сказала: слушай, появилась книга, в которой прямо вот это ты, эту роль должен играть ты. Мартино ее прочитал, загорелся, сказал: да, я должен играть этого человека. У Копполы был другой кандидат, Вик Даймон. Тоже там какой-то актер-певец, третий разрядный, но, может быть, стал бы звездой, если бы сыграл. Не получилось, поскольку Мартино обратился к Расселу Буффалино из Пенсильвании, босс был семьи такой известный. Тот, видимо, тоже через Коломбо и так далее, нажал на продюсеров. В результате Даймона в добровольно-принудительном порядке подвинули в сторону, хотя контракт уже был подписан. И Ал Мартино против воли всех продюсеров, режиссера, всех-всех-всех, он оказался на этой роли. И, кстати, поскольку, в отличие от книги, его в фильме-то не так уж и много, в книге у него одна из центральных ролей.
Да, он там линия серьезная.
Да. То есть его роль очень сильно в отместку, так сказать, урезали. К Мартино хорошо относился только Марлон Брандо, такой аксакал. Правда, когда там в начале фильма будет сцена, Джонни Фонтейн плачется, Вито Корлеоне, как у меня все плохо, все-все-все, и ему такую оплюху отвешивает Дон Вито Корлеоне, это тоже незапланированная была вещь.
Леща.
Да, чтобы, наверное, не зазнавался. Так что каждый свою цену платил за съемки в этом фильме. Брандо появился на роли Вито Корлеоне, как я уже говорил, против всякой воли участвующих там лиц, кроме Копполы. Пьюзо изначально видел этого человека в роли Вито Корлеоне, он с ним связывался по телефону, читал ему текст также по телефону. Угу. Брандо как-то это все не воспринял, сказал, все хорошо.
Не мое.
Да. Ну, Брандо на тот момент был списанный актив, то есть это человек, который тоже в фильме его провалились, ну, сколько там было лет, 47 или 48, он, с ним было трудно работать.
Я бы заметил, что по жизни это был редкостный придурок вообще, безобразно себя вел, такая звезда прям вообще застрелиться.
Ну, актер-то, кстати...
Да.
Наверное...
Я, возможно, вперед забегу. Он никакие роли не учил, требовал, чтобы вешали на грудь здоровенные плакаты со словами, и он их читал. Безусловно, талантливо читал, но вот так.
Ну, так, наверное, это тоже говорит об уровне, да, что ты можешь с чьей-то спины так текст произнести, что тебе будут верить, и Оскар тебе давать.
Да, 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 талант.
Иной учит, а ничего выдавить из себя не может. А здесь... Но, кстати, об уровне подготовки. Видимо, потом все-таки Брандо как-то втянулся, потому что, когда к нему Коппола приехал на неофициальные пробы, там произошла интересная вещь. Коппола вспоминал, что Брандо вышел в каком-то кимоно, растрепанные волосы, весь там какой-то непонятный полупьяный, и тут же, прямо под кинокамеру, он начал преображаться. То есть, он однозначно он готовился для себя внутренне к роли. То есть, он волосы тут же при Копполе покрасил каким-то кремом, оделся, расчесался, вложил себе вот эти вот знаменитые бульдожьи щеки себе сделал.
Ватные шарики.
Ну, так, салфетки какие-то скрутил. И начал отыгрывать реплики. И когда Коппола все-таки убедил посмотреть вот эти кинопробы продюсеров, они, которые были настроены против, они посмотрели и сказали, блин, да, ты прав. То есть, вот это оно.
Тоже, кстати, очень странно. Да. Он же в книжке не сипит, ничего. То есть, там никаких отметок относительно. Ну, то, что спокойно.
А я сейчас объясню, почему. И как это, почему он начал сипеть, и почему он начал именно так говорить. Не про бульдожьи щеки, но, по крайней мере, про манеру его поведения. Мы сейчас до этого... Там тоже с мафией тема завязана.
Ага.
Остальных, в принципе, актеров подобрали довольно быстро. Вот Джон Казали с Бродвея стал играть Фреда. Великолепно тоже отыгранная роль. Наверное, одна из самых ярких. Так сыграть униженного человека и человека, который не смог себя реализовать, из-за этого впоследствии пошел на предательство, это, конечно, это надо суметь. Ричард Кастеллана стал Питером Клеменцей. Эйб Вигода, кстати, еврей, тоже из России, у него были родители, иммигранты, он стал играть Тессио. Ну, естественно, Коппола, как нормальный итальянец, не забыл своих. То есть, Талия Шайер, его сестра... Тетка Николаса Кейджа, Софии Копполы, мама Джейсона Шварцмана, племянница Энтони Копполы, тоже композитора.
Кубло.
Она стала играть Конни Корлеоне. Своего папу с мамой даже они запихнули в этот фильм. Они там где-то в массовке появляются, а Кармино Коппола, отец Фрэнсиса Копполы, он там даже принимал участие в том числе в создании саундтрека какого-то. В какой-то момент времени. А между тем, мафия пока не успокаивалась. И дошло до того, что начали давить на профсоюзы там водителей, начали мешать съемкам там со страшной силой. Роберту Эвансу, когда он переехал в Нью-Йорк, стали поступать снова анонимные звонки там, и так далее и тому подобное. В итоге Эванс послал основного продюсера Элла Радди на переговоры. Переговоры произошли не где бы то ни было, а в парке Шератон. А парк Шератон – это место, где в 1957 году убили Альберта Анастази. Эл Радди туда притопал один. увидел там толпу из 50-60 братвы, которая его ждала. Ну, может, она не только его ждала, но они там постоянно же тусили на тот момент времени. Среди них он отыскал Джо Коломбо и начал его серьезно просить, что, пожалуйста, не мешайте, давайте я вам дам почитать сценарий. На самом деле сценарий инклюзивный, там достанется всем, он говорил. У нас не только плохие итальянцы, у нас плохой ирландец, коррумпированный коп, у нас там есть продюсер-еврей, вот этот Вольц, да, сволочь. Да, 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 то есть, не только вы плохие.
Мы всех обмазали, да?
Тонким слоем заровняли всех. На следующий день в офис к нему Коломбо пришел. Тоже с парой своей и своей братвы. Ради ему протянул сценарий. Коломбо на сценарий посмотрел. Сразу стало ясно, что он читать не сможет. Он протянул кому-то из своих заместителей, что типа почитайте вы. Те испуганно тоже стали говорить: нет-нет, что здесь читать, мы ничего не поймем. И тогда произошел типичный разговор. Коломбо со своими стал советоваться. Мы, говорит, этому парню можем верить, как вы считаете? Угу. Наверное, в тот момент Радди посидел, посерел и в туалет сходил. Ну, его судьба решалась на самом деле. Но спутники Коломбо сказали: ну, в принципе, этому человеку, наверное, верить можно. И тогда Коломбо сказал: хорошо, давай заключать сделку. Условие номер один. Слово «мафия» в фильме быть не должно. Его, кстати...
И нет.
И нет. Слово «мафия» должно было быть в фильме. И они и так его старались вычеркивать, максимально ретушировать. В книге оно повторяется.
Да.
Раз.
Да.
В фильме оно должно было быть в сцене, когда Вольц, вот этот вот продюсер, Вольц, Уоллес, по-разному там его фамилия звучит в переводах, он распекает Тома Хейгана, который к нему пришел делать предложение, от которого Вольц в итоге не смог отказаться.
Вот когда он уже орать начал: знаю я вас, кто вы такие. Ваших
мафиозных сволочей, да, приперли сюда. Оттуда это слово убрали. И второе условие, которое поставил Коломбо, должно было быть то, что когда фильм выйдет, компания должна сделать добровольный взнос в лигу.
Антидефамационную.
Да. Этого не произошло. Тоже сейчас скажу по объективным причинам. Но Радди согласился. Более того, он согласился настолько сильно, что на следующий день он пришел уже в офис лиги на совместную пресс-конференцию с Джо Коломбо. И когда появились в газетах фотографии
два этих красавца, да?
Да. С лидерами мафиозного мира. Начальники Эванс там и прочие, они поняли, что они же не за этим его посылали. Что вообще происходит, да?
Но факт это остается... по-нашему, как если фотку какой-нибудь, да, кирпич и Гога какой-нибудь, там, я не знаю,
да,
линкоранский.
Это же, это, ну, как бы это совсем уже переходило все границы. Радди уволили. Правда, тут же восстановили. Поскольку Коппола сказал, что не будет Радди, не будет фильма. Видимо, они хорошо тоже очень сработались. И Радди, в принципе, сразу же, практически на следующий день восстановили. А уже съемки начались.
Угу.
Первый съемочный день. Это была и первая сцена, которую снимали. Это сцена, когда Майкл Корлеоне выходит с Кей Адамс вот с этими подарками. Там, когда что будем дарить, вот они обсуждают. То есть, вот это и потом Майкл Корлеоне узнает в том, что в отца стреляли. Это была первая сцена, которую снимали в фильме. Но случилось главное. Радди с перепуга сотворил то, что мафия не просто перестала сопротивляться. В принципе, Джо Коломбо дал отмашку, дал зеленый свет на то, что все-таки съемкам не мешали. И дошло до того, что очень многие актеры, действующие лица в фильме, либо напрямую были, скажем так, ну, даже там действующие люди чести снимались в массовке, а очень многие актеры второго плана, они имели прямое отношение к мафии. Альфредо Летьери, который сыграл Вергилио Салоцца. Это актер, Альфред Летьери, это актер второго плана, такой тоже был крепкий. Он раньше играл в каком-то фильме с Брандо, и, видимо, через Брандо он оказался и в этом проекте. Он был, его зятем был Паскуале Эболи, человек чести, брат которого Томас Эболи одно время был временным главой семьи Дженовези, ни много ни мало. Так вот, Альфред Летьери должен был от этих ребят получить добро на то, чтобы играть роль, и они ему добро дали, и тогда он дал свое согласие играть.
Это не создаст проблем. Надеюсь. Я говорю, у дяди сил. Если один костюм.
Больше того, он в конечном итоге набрался смелости и привел к своему зятю Марлона Брандо, Элла Радди, ну, Эллу Радди было уже не привыкать, Джеймса Кана, Моргану Кинг, это жена Дона Вита. Актриса играла жену Дона Вита. И Джонни Руссо, который потом сыграл Карла Рицци, мужа Кони Корлеоне. Он их привел в гости к Паскуале и Боли. Они там просили целый вечер, кушали баклажаны, танцевали. Вкусно, да, да, все было хорошо. И вот на этом вечере, во всяком случае, по воспоминаниям дочки Паскуале и Боли, и был дан совет Марлону Брандо говорит тихо, спокойно и очень сдержанно, потому что настоящий босс никогда не кричит.
Ну, это естественно.
Да. Да, он ведет себя максимально спокойно. То есть, окончательно образ Марлона Дона Корлеоне, как мы увидим в фильме, он сложился после вот того вечера 1971 года. Больше того, через некоторое время Ал Летьери привел к своему зятю еще и Аль Пачино. Аль Пачино же был безумно и бедный, у него даже денег на такси не было. Ага. То есть для него эти съемки тоже были вопросом выживания. Просто, банально говоря, он должен был заработать какие-то деньги. Привел он его туда не просто так. Дело в том, что если мы посмотрим фильм, сцена в ресторане, где будут убиты Турок Солоца и капитан Маккласки, она содержит диалог между Вергилио Солоца и Майклом Корлеоне на итальянском языке. Угу. Аль Пачино, даром, что был по происхождению итальянец, итальянского он не знал практически. И Паскуале и Боли целый вечер натаскивал Аль Пачино правильному произношению, манере говорить по-итальянски, чтобы было понятно, что это не человек, который изображает итальянца, да, а что это действительно человек в теме. Угу. Аль Летьери, он-то это все знал, с кем водился, да, было, да, понятно. Да. Аль Пачино вообще ему было невдомек. Больше того, когда эту сцену снимали, Эболи находился на съемочной площадке. И сцена шла очень долго. Этот диалог не получался. Стерлинг Хейден, который играл Маккласки, уже кричал: «Я не могу жрать эти спагетти с телятиной», уже который дубль был. У них все никак не выходило. И там будет эпизод, когда Аль Пачино переходит на английский внезапно, снова с итальянского. Угу. Вот этот эпизод... Он тоже произошел незапланированно, потому что, ну, уже мочи не было, решили сократить хоть как-то и сделали этот тоже незапланированный переход. То есть, человек чести, действующий, был, можно сказать, официальным консультантом ряда сцен и актеров этого фильма.
Известный филолог. Да. Консультант. Да.
Кстати говоря, о птичках, его брат, это Томас Эболи, он через 4 примерно, да, через 4 месяца после съемок «Крестного отца» его убьют. Он займет 4 миллиона долларов, практически бюджет «Крестного отца» у Карла Гамбино под партию наркотиков. Партию наркотиков перехватили доблестные правоохранители. И Томас Эболи рассчитался собственной жизнью Карла Гамбино. Его нашпиговал свинцом по самые...
Эти самые.
Да. Так что нелегкая судьба действительно была у людей чести. Люка Брази. Великий ужасный Люка Брази. Его сыграл Ленни Монтана, он же Леонардо Пассафара. Этот человек был бывшим рестлером. То есть, у него сколько там? Почти 2 метра рост. Он там сильно-сильно за 100 килограмм, особенно вот когда уже снимался, был весом. Кстати говоря, он на свое описание, по крайней мере, из романа, очень не похож. Ведь Люка Брази по роману низенький,
да,
толстый.
Ну, как подобает сицилийцу.
Как,
да,
подобает. Скорее, вот Питер Клеменса,
да, да,
это похож киношный на Люку Брази. Но поскольку человек был очень впечатляющий, а он, кстати, каким образом попался на глаза Копполе? Дело в том, что Пассафара, он подрабатывал охранником у Коломбо. Ну, Тулио самого Коломбо. Он отсидеть успел. Он ходил...
Мужчина серьезный. Да. Возможно, даже отсидел. Да.
И отсидел. То есть, может быть, он и не был посвященным Люди Чести, но, по крайней мере, то, что он там находился очень плотно, был ассоциированным лицом, это однозначно. И когда он был на одном из визитов на студию, когда проверяли качество работы, он попался к Копполе, а на тот момент актер, который должен был играть Люку Брази изначально, он внезапно скоропостижно скончался. И Коппола сказал, вот этот нам человек подходит, взял его на роль, и мы, кстати, когда видим сцену свадьбы, и там сидит Люка Брази и репетирует, уважаемый Дон Корлеоне, позвольте, и запинается поздравить вас, эта сцена была снята спонтанно. Он на самом деле настолько потерялся, что он репетировал, заикался, запинался. Потом-то, понятно, он уже освоился, он там стал своим, человек был хороший на самом деле, судя по тому, что о нем говорят. Но это тоже человек из мафии, который снимался в одной из крутых, действительно, отлично снятых ролей. Ладно, они, мы сказали про Карла Рицци, мужа Корни Корлеоне. Его сыграл Джанни Руссо. Джанни Руссо. Тоже итальянский эмигрант. Тоже он там в какие-то, не помню, 20-е годы родился. У него были какие-то... Пострадал полиомиелитом. Вынужден был там какую-то мелочь продавать на улицах. Чуть ли не попрошайничать. И попался он на глаза однажды Фрэнку Костелло. Фрэнк Костелло сказал, паренек толковый, забрал его к себе. В результате, к тому моменту, когда уже должен был сниматься фильм, Джанни Руссо был владельцем или управляющим какого-то ресторана, сети ювелирных магазинов. По собственным словам, спал с Мерлин Монро. То есть, тоже у него все было хорошо.
Хвостом.
Опять же, по собственным словам, убил там нескольких человек, в том числе человека из... Ну, наверное, это позднее случится. Человека из медельинского картеля, как он сказал, что он его завалил розочкой.
От бутылки.
Да. Нечего было типа выпендриваться и так далее. И Джанни Руссо очень хотелось сняться в каком-нибудь кино. Потом, когда он узнал о съемках, он понял, что это тоже его шанс. Но что он сделал? Он сам для себя снял кинопробы с какими-то рекламщиками, которые делали ему рекламные ролики для его ресторана. И он знал, что Эл Радди, якобы, по слухам, очень любит восточных женщин. Он нашел какую-то стриптизершу, знакомую азиатку, послал ее с кинопробами к Элу Радди. Ну, наверное, еще и с поручением интимного характера. Эл Радди от такого...
Остался очень доволен, да?
Эл Радди, поскольку уже был сыт по горло подкатами всякими, он ее турнул от себя и сказал, что чтобы этот человек не появлялся больше. Джанни Руссо не успокоился, зашел с другого конца. Одним из реквизитов была вот эта знаменитая усадьба Дона Корлеоне. Тоже, я не знаю, ее сделали специально или подобрали, но, в общем, возникли проблемы с его возведением, реконструкцией и так далее. И тут, как чертик из табакерки, появился Джанни Руссо, сказал, я все решу сейчас. И действительно все решил. Может быть, случайно, может быть, по обычаю вначале создал проблему, потом я помог решить запросто. В итоге ему сказали, хорошо, приходи на пробы. Тут он разволновался. По собственным же словам, так напился вина, что когда перед ним поставили какую-то секретаршу, Талии Шейр не было под рукой, и сказали, изобрази ссору между Корни Корлеоне и Джанни и Карла Рицци, он так эту секретаршу начал гонять, что все подумали, что он сейчас ее действительно прикончит в самом деле. Ну, что, пьяный мужик гоняется за беззащитной женщиной. В итоге впечатлились и все-таки роль ему дали. И он тоже стал играть в этом фильме. Роберт Дюваль, который сыграл великолепно, да, Тома Хейгана, у него тоже был знакомый, как выяснилось, Коза Ностра. И он водил водил Роберта Дюваля в один из баров, где, кстати, ребята с какой-то семьи, у них там, видимо, была своя бухгалтерия, то есть они там периодически считали деньги там за столиками, ну, то есть тогда же особо это все прям не скрывалось. Да. И Дюваль говорил, он мне только один, говорит, совет дал, не смотри на них слишком пристально, иначе подумаешь, что ты голубой, и тогда у нас у всех будут проблемы.
Проблемы, да.
Но Хейган прошу прощения, Роберт Дюваль. Роберт Дюваль, наверное, смотрел так, как надо, потому что проблем не возникло. Ну, была во всей этой ситуации очень трагическая история. В 71-м году, когда снимались сцены, когда Майкл Корлеоне расправляется с лидером пяти семей, был запланирован митинг вот этой самой итало-американской лиги на 28 июня 71-го года. На нем должен был выступать Джо Коломбо. Угу. Рядом с Джо Коломбо должен был сидеть Эл Радди на помосте. Его пригласили. И когда Коломбо был ранен очень тяжело вот этим непонятным парнем-негром, который то ли действовал один, то ли его использовали и так далее, вполне пули могли попасть в Эл Радди, потому что они, вот они рядом должны были находиться. Но Радди по какой-то причине не смог туда приехать. По счастливой случайности, кстати, может быть, он и не пострадал. А Джо Коломбо пострадал, потому что в него попали три пули, и он до какого? До 78 года, с 71 по 78 года, пока не умер, провел в состоянии овоща. Он
в коме.
В коме, полукоме какой-то и так далее. То есть, он был уже недееспособен. По этой причине, кстати, благотворительное добровольное пожертвование от создателей фильма «Крестный отец» Лиги защиты прав итало-американцев не состоялось. Ну, а дальше что? 14 марта 72-го... А, совсем забыл. Это все еще тоже мелочи. В 1970 году часть Парамаунта была выкуплена с компаниями, которые были связаны с товарищем Микеле Синдоной. Наверное, знаете, естественно, кто это такой. Кто не знает, потом как-нибудь о нем тоже можно поговорить. Это такой черный банкир, который обслуживал Ватикан, обслуживал Лаки Лучано.
Черное, он в смысле, что это черные дела. Сам
да,
не
семью
черный.
Дженовезе, семью Гамбино, Тоторино, семью Стефано Бонтате на Сицилии. То есть, это человек, который рулил деньгами мафии. И церковными деньгами, которые, знаете, так перемешались, что там было непонятно, у кого чьи вообще.
До степени полного неразличения. Да?
Попы с бандитами разобраться долго не могли. Потом он оказался в тюрьме в каком-то, не помню, 84-м или 86-м году, когда он уже сидел, ему подкинули яду в кофе. Да, бедолага, слишком много знал.
Да, да, да.
Но если уж на то пошло, фильм «Крестный отец» снимался студией, которая опосредованно принадлежала сразу нескольким семьям мафии, как выясняется. Так что там все было пронизано и завязано невероятно.
Да, весь Голливуд, бандитское кубло.
Весь Голливуд, да. 14 марта состоялась премьера. Фильм сразу был ошеломительно успешен. Кого интересуют сборы, это уже каждый сам может посмотреть. Как вспоминал Аль Пачино и Коппола, как они вспоминали, после того, как финальные титры прошли, не было ни аплодисментов, ничего. И они перепугались, что, наверное, все, провал. Угу. Но потом оказалось, что это был эффект ошеломления.
Шок.
Да. Да, люди такого просто никогда не видели. И фильм при своем бюджете, вот сколько, 6 миллионов? Ну, ладно, сколько-то там рекламная кампания? Хорошо, 10. Он в 70-е же годы там по 300 миллионов
денег. Атомная бомба натуральная.
Это же просто безумный.
Да, да, да.
Безумный, да.
Неглубокая глотка, конечно, по сборам, но тем не менее.
Близко к тому.
Да.
То есть, зрители были без ума. И там ведь произошло дальше тоже удивительное. Здесь сработал эффект такой обратного влияния. Когда персонаж, который делался по каким-то лекалам реальных людей, оказался настолько убедительным в художественном плане, что сам стал оказывать воздействие на этих самых реальных людей.
Да.
Тут ничего удивительного нет. У нас тоже ведь такие есть случаи. 17 мгновений весны. Все же понимают, что Штирлиц, ну, то, что там изображено, так себе, правда, мягко говоря. Но Штирлиц – это настолько великолепно сыгранный герой, что просто невозможно не представлять разведчика в каком-то другом образе. Еще более близкий пример. Ой, скажу вслух, Саша Белый из фильма «Бригада». Но ведь в начале 2000-х мелодия неслась из всех маршруток. Да, и все мечтали быть как Саша Белый. И здесь ведь почему это сработало? Потому что когда люди смотрели, люди чести, смотрели на Майкла Корлеоне, на Вито Корлеоне, они видели себя таким, какими они хотели быть. Они видели вот этот отфотошопленный, назовем так, идеальный образ, который в их собственном представлении гармонировал с тем, что они делают. И именно это вызвало волну подражаний. Мы уже упоминали Лучано Лиджа, который вел себя один в один, как Дон Вито Корлеоне, когда был макси-процесс в Палермо. Сэмми Бэк Гравано, известный всем, он тоже говорил о том, что я-то до «Крестного отца» завалил одного человека, а после «Крестного» там, сколько там, 19, вдохновление пришло, нормально работать начал. Люди отказывались давать показания признательные, которые хотели было дать или хотели вообще соскочить с этой темы, уйти с мафии, посмотрев фильм, возвращались обратно в криминал. То есть там была действительно вот эта волна обратного восприятия очень сильна. И по сию слово, термин «крестный отец», мы об этом еще поговорим позднее, но ведь термин «крестный отец» в том смысле, в котором он употребляется в фильме, он не был в ходу до этого момента, он имел абсолютно другое значение. Тоже мы поговорим, что такое кумовство, криминальное кумовство, когда будем разбирать сцену свадьбы. Угу. А после этого фильма уже начали термин «крестный отец» употреблять как синоним «босс», «капу» и так далее. То есть, фильм оказал невероятное влияние и в художественном плане, и до сих пор непрекращающееся влияние в плане его восприятия в криминальном мире.
Я замечу, что когда-то давно еще, на заре интернетов, появился такой американский сайт Internet Movie Database, такой imdb.com, вот, и там десятилетия, наверное, «Крестный отец» строго первое место занимал. Ну, пока малолетних дебилов не набежало, и там какие-то «Мстители», «Звездные войны», «Человеки-пауки» и прочие помои, дети засрали, все на свете, а так никаких споров, то есть, это просто образцовое кино, образцово написанный сценарий. Образцово поставленный фильм, все сыграно как следует, ну, поэтому такой успех. Я, собственно говоря, даже это, как возвращаясь назад, то есть, это одна из редчайших книг, которая на меня вот во взрослом возрасте, ну, я не сильно взрослый был, там, в пределах тридцатника, наверное, но считаю, что уже взрослый, произвела совершенно неизгладимое впечатление. Первый раз я ее читал по-русски.
С сокращениями, кстати, написанные.
Да, где там целые линии были выкинуты, где про эту Люси, как ее Люси, Манчини.
Манчини, да, там.
Где там доблестный хирург там запихивал во влагалище три пальца, нет? Два, блин. Важнейший момент. Вы зачем это выкинули вообще? То есть, там целые сюжетные линии отсутствовали. Ну, потом я купил ее на английском языке, она стоила 15 рублей, не помню, боюсь наврать, или 8, или 15, сейчас вот уже боюсь наврать, то есть, дикие деньги совершенно, но это были одни из самых правильно потраченных денег. Настолько суровое произведение, ну, у меня оно в двух вариантах есть. Аудио очень хорошее, очень, я регулярно слушаю, мне очень сильно нравится. То есть, там вот эти не очень хорошо писать умеет, да, отличный он писатель.
Он писатель, это то, наверное, что великолепный. И, конечно, не будь книга хорошо написана, по ней невозможно было бы снять хороший фильм настолько. Я недавно пересматривал, сейчас пересматриваю второго «Крестного отца». Кстати, да, вот тот случай, когда действительно сиквел, он как минимум не хуже первой части, на удивление. И пересматривал тоже до этого первую часть, и начинаешь подмечать детали. И там сцена на Сицилии происходит, когда Майкл Корлеоне, он начинает ухаживать за этой Аполлонией, за девушкой. Вот он там за ней ухаживает, ухаживает. Потом такая замечательная сцена. Он с ней по проселочной дороге идет, там что-то взявшись за руку, там не беседует. И вначале это же кажется свиданием двух человек. потом за ними появляется толпа тетов в черном,
да, да, да,
за ними телохранители, и ты понимаешь, что это тоже ведь невозможно выдумать, это да. тоже, ну, как-то это реальное наблюдение, или это кто-то рассказал, и вот этот, ты эти все детали смотришь, из них вот пазл складывается, и картина получается просто невероятная. Фильм практически образцовый, насколько да, это возможно
да,
для
да.
фильма.
Хотя снимали не в Корлеоне, там рядом, неподалеку. Да.
Снимали не в Корлеоне.
Корлеоне был недостаточно хорош для Копполы.
В Корлеоне было, видимо, неспокойно.
Не разрешили снимать.
Тут туда влияние Коломбо не распространялось.
Не распространялось, да.
Татурина.
Ну, при этом я замечу, что я, когда кино посмотрел, я сначала книжку читал, и книжкой был смертельно впечатлен. Просто то, когда первый раз кино смотрел, так чисто пожать плечами, потому что отсутствует вот это все не так. Понадобилось много лет, чтобы вот уже абстрагироваться от книжки и смотреть вот только кино. Кино гениальное, безо всяких скидок.
Тут еще, ведь еще начинаешь понимать, что есть экранизации, которые, понятно, что можно переснять. Ну, там, «Войну и мир», да. есть у нас эталонный вариант, хорошо, может, не самый удачный пример, но все равно Бондарчука, но сколько раз ее, несколько раз ее пересняли, да? Угу. То есть, какие-то американские многие романы, несколько экранизаций имели. А когда ты смотришь «Крестного отца», ты понимаешь, что другой фильм снять по этой книге невозможно, что ты делай все, что угодно, любых актеров, каким-то нибудь режиссером, лучше ты не сделаешь. То есть это эталон абсолютный, и это книга и фильм – это не разные произведения, это одно произведение в двух таких ипостасях. Они неразделимы,
угу.
просто объективно неразделимы. Это очень круто.
Молодцы! И молодцы. Пузо, и Коппола.
И Пузо.
Вода. Все молодцы вообще, и сыграли, с ума сойти.
Я предлагаю продолжить потом разговор про сам фильм и уже перейти к разбору отдельных сцен, начать со сцены так называемой свадьбы.
Угу, угу.
То есть там же начинается фильм, открывается грандиозной сценой вот этой безумной совершенно итальянского торжества там на 25 минут примерно. И эта сцена на самом деле она настолько
насыщена
вводной информацией,
угу.
о которой можно говорить, что просто, наверное, можно целую передачу только посвятить свадьбе. Потом, понятно, быстрее пойдет, но свадьба – это вообще отдельная тема. Там масса всего. И, кстати, вот как раз там наибольшее количество того, чего бы быть не могло в поведениях очень многих людей. Особенно в поведении, скажу, забегая вперед, Майкла Корлеоне. Потому что законы мерты Майкла Корлеоне, видимо, был не писан.
Не писан,
никогда.
Да. Сейчас я тебе все расскажу.
Да. А вот это наш консильери.
Да, да, да.
А вот тут Люка Брайан.
То есть весь расклад. Все слил.
Лет на 50 сроков папе.
Наговорил.
Наговорил. Будьте здрасте. Выложил все. Но это потом уже отдельно.
Да. Фильм отличный и книжка отличная. Всем для просмотра дальнейших роликов надо подготовиться. Посмотреть кино.
Да.
Там три серии, если вдруг кто не
знает. Прочитать
курсе.
Книгу.
Прочитать книжку, да, и уже ролики смотреть подготовленными.
Ну, кстати, третью часть. Вот третья часть это, конечно.
Не задалась.
Не задалась, мягко говоря. Как-то здесь что-то дало сбой. Наверное, был слишком большой перерыв между съемками. И она не очень.
Отказало чувство прекрасного у Копполы, чувство меры отказало, и вообще все отказало, у получилось Коппола, как-то странно.
Коппола недолго продержался, кстати,
да.
на самом деле. У него, не знаю, после «Графа Дракулы», по-моему, как-то все пошло очень субъективно.
Ну, я все время смотрю, вот этот самый Пузо написал одну гениальную да. книжку, лично мне достаточно.
Конечно.
Остальное, конечно. Ну, хуже, ну и ладно, а да. так одна-то гениальная. Или вот снял
да.
какой-нибудь Люк Бессон «Леона» и «Пятый элемент», да. ну, хватит, а потом не очень снял, ну и что, а эти-то все
но,
равно.
Но «Леона»-то снял,
да.
Да,
да, вот, кстати,
никуда не денешься.
Ты в курсе, что он «Леона» снимал только для того, чтобы заработать денег на «Пятый элемент»?
Все как всегда.
Кто бы мог подумать вообще, а как получилось.
Очень многие великие книги и фильмы снимались только ради одного – чуть-чуть поднять бабла. Ну, а получалось прекрасно.
Если уж усугубить, то все снимаются для того, чтобы денег заработать. Ну, вот да. у всех получается по-разному. Тут получилось, безусловно, гениально. Отлично.
Книга, фильм прекрасно.
Спасибо, Григорий.
Спасибо. Дмитрий.
Хорошо, погрузились. К следующим, если будем делать кусочками, то к следующим так посолиднее. Я тоже все посмотрю и прочитаю.
Да, уже будем в следующий раз описывать, отделять правду от неправды, насколько это возможно.
Хорошо. Детально. Спасибо.
Спасибо вам.
На сегодня все.